20 добрых дел. Эта история случилась летом, в тот год, когда я только закончил 9 класс. Чувствовал себя я уже вполне самостоятельным, поэтому с разрешения родителей устроился работать в сельсовет. Село наше большое и довольно богатое, есть даже сельская школа, в которой, собственно, я тогда и учился. А в сельсовете мне поручили работу с документами. Я их печатал, подшивал, подклеивал, раскладывал по папкам. Эта работа мне, в общем-то, нравилась. Правда, меня беспокоила одна небольшая проблема. В июне мы еще должны были отработать летнюю школьную практику. Сделать не менее 10 добрых дел в нашем селе и к концу месяца на общем сборе отчитаться об этом. Вот как раз до этой практики руки у меня никак и не доходили, потому что днем до самого вечера я работал в сельсовете, а после работы времени оставалось только на спокойный ужин, отдых и сон. Время шло, а у меня в списке добрых дел пока не было ни одного пункта. Не лучше дела обстояли и у моего друга Толика. «Знаешь что, Тальяныч?» — сказал я ему, когда мы в обед сидели на крылечке сельсовета и пили парное молоко, заедая его мягким белым хлебом. «Ты поспрашивай по селу, где кому чего сделать надо, а вечером мы с тобой быстренько и сделаем. А то времени уже мало остается, мне, сам понимаешь, некогда, а ты все равно целыми днями без дела болтаешься». Толик явно хотел что-то возразить, но не смог, потому что только что откусил здоровенный кусок хлеба и теперь сосредоточенно жевал его. Он только выпучил глаза и замотал головой. А я, воспользовавшись его заминкой, продолжил. «Нет, ты не обижайся. Я просто к тому, что денечки-то идут. Так скоро и июнь кончится, а нам нужно каждому по 10 добрых дел сделать. А на двоих так и вообще 20. Как отчитываться-то будем, если у нас до сих пор ничего нет?» Толик к этому времени прожевал хлеб и, глотнув молока, сказал. «Ну, я вчера, например, бабе Зине ведра с водой до колодца донес». «Да при чем здесь баба Зина?» – махнул я рукой. «Ты же помнишь, как нам наша классная говорила, что дело должно быть большим, значимым, в масштабах села, такое, чтобы всем видно было». «Так где ж мы с тобой столько дел наберем, да еще в масштабах села?» – удивился мой друг. «У нас в классе 26 человек, это ж 260 добрых дел сделать надо. Такое и Тимуру со всей его командой не снилось». «Насчет Тимур не знаю», — отозвался я, в свою очередь откусывая хлеб. «А вот краснеть на сборе нам с тобой придется, а это не хотелось бы». Толик со мной согласился и сразу после обеда развил бурную деятельность. Он обежал все село, от почты до машино-тракторной станции, побывал в полях и на пасеке, даже съездил на велосипеде на ферму за реку. К вечеру его труды принесли свои результаты. Он нашел нам первое задание. Мы разгрузили целую машину с досками для Дома культуры и вытащили строительный мусор из его вестибюля. На следующий день мы помыли технику на машинно-тракторной станции и помогли развозить корма на ферме. Таким образом, дело с нашей практикой наладилось. Днем Толик находил какое-нибудь задание, а вечером, после моей работы, мы выполняли его. Похоже, моему другу даже понравилось искать для нас эти добрые дела, а потом аккуратно вписывать их в блокнотик. Можно сказать, что у него проснулся своего рода охотничий азарт. Благодаря этому мы неожиданно быстро записали на свой счет целых 18 общественно полезных дел. 18-м была работа на строительстве нового коровника. Мы помогали рабочим месить цементный раствор. Вот за этим занятием мы совершенно случайно узнали про еще одно дело, которое вполне подходило нам. Сельский агроном Василий Степанович просил выделить людей, чтобы спилить старое засохшее дерево, мешающее работать тракторам в поле. Услышав это, мы с Толиком даже лопаты побросали. Уж очень хотелось вписать 19-й пункт в наш список добрых дел. «Делов-то!» — радовался Толик, когда мы получили добро на выполнение этого задания. «Взял двуручную пилу, вжик-вжик и готово. 5 минут и дело в шляпе». Я с ним был полностью согласен. Поэтому, закончив работу в коровнике, мы не мешкая отправились в сельсовет к Василию Степановичу. «Смотрите, ребята», — сказал он, когда мы нашли его там. «Прямо напротив дома председателя, рядом с дорогой, стоит в поле сухое дерево. Там и сучков-то уже почти не осталось. Один ствол торчит. Вот его и надо спилить, чтобы не мешало». Нам было все предельно ясно, и в этот же вечер, чтобы не откладывать в долгий ящик, мы решили выполнить это задание. Только все сложилось не совсем так, как планировалось. Во-первых, было уже довольно поздно. Во-вторых, Толику потом пришлось сидеть с младшей сестренкой, а мне ждать его и заниматься домашними делами. А в-третьих, когда стало уже совсем поздно, пошел дождь. И не просто пошел, а припустил по полной программе, лил как из ведра. И когда я весь мокрый ввалился к Толику домой, то был уверен, что сегодня мы уже никуда не пойдем. «Да ну!» — махнул он рукой. «Подумаешь, дождик! Что мы, сахарные, что ли? Сейчас плащи наденем и пильнем деревце». «Давай, может, завтра вечером?» — неуверенно предложил я. «Вечером у нас наверняка другая работа будет. Надо сегодня». «Ну, тогда завтра в обед», — не сдавался я. «Как раз успеем». «Не получится», — покачал головой мой друг. «Мне завтра днем Машку к зубному везти». «Ладно, давай сегодня», — согласился я. «У тебя второй плащ есть?» «Есть, но только отцовский». «Ну, пусть будет отцовский», — обрадовался я. «Даже еще лучше, посвободнее». Облачившись в плащи, надвинув капюшоны по самые глаза и прихватив двуручную пилу, мы двинулись к полю. На улице темнотища была, хоть глаз коли. Ни луны, ни звезд, одни тучи. Дождь стоял буквально стеной. Сверху так лило, что вода в канавах журчала и пенилась, как в горной реке. Ноги скользили и разъезжались на мокрой земле, а к сапогам прилипли здоровенные комья глины. Мы брели, ссутулившись, как два гнома, не глядя по сторонам и боясь оступиться. Я ругал про себя и злополучное дерево, и этот дождь, и Толяна, которому в такую погоду не сиделось дома. В конце концов мы добрались до дома председателя, пересекли дорогу и тут же наткнулись на дерево, которое нужно было спилить. «Ну, слава богу!» — пробубнил Толик из-под капюшона, пошарив руками по гладкому стволу. «Дочапали! Вот оно! Бери скорее!» И он сунул мне рукоять пилы. Чтобы не осталось и пенька, мы нагнулись пониже и принялись пилить у самой земли. Мне так хотелось домой в тепло и уют, что я налегал на пилу изо всех сил и буквально с остервенением рвал ее на себя. Толику этого, видимо, хотелось не меньше, поэтому он, пыхтя как паровоз, до упора вытягивал к себе полотно пилы и легко отпускал его мне назад, но тут же опять выдергивал обратно. Работа спорилась. Очень быстро дерево стало крениться, а мы, уперевшись плечом в ствол, начали отжимать его в сторону дороги. Еще через секунду с сухим треском оно рухнуло наземь. «Уф, есть!» — выдохнул Толик, разгибаясь. «Давай оттащим немного». Мы сделали несколько шагов вдоль ствола и обомлели. Это было не дерево, а деревянный столб новой линии электропередачи, которую начали тянуть вдоль дороги. Эти столбы вот уже несколько дней, словно солдаты, стояли ровной шеренгой в едином строю, ярко сверкая белыми изоляторами в лучах солнца на своих деревянных макушках. Линия предназначалась для будущего коровника, где мы работали сегодня, но пока на ней не было даже проводов. Мы с Толяном оторопело смотрели друг на друга. «Ну, он же сказал, почти без сучков, один ствол торчит». Глядя на меня, попытался оправдать на столик, вспомнив слова агронома. «А в этой темнотище разве различишь чего?» Я хорошо понимал его, потому что сам щупал руками столб и был уверен, что это сухое дерево. Да, что и говорить, дурака мы сваляли знатного. «И что теперь делать?» — спросил Толик, когда мы немного пришли в себя. «Давай по-тихому оттащим его в кусты и забудем про это», — предложил я. Мы подхватили столб с двух сторон и, хлюпая сапогами по раскисшей земле, поволокли его подальше от дороги. По пути мы наткнулись на дерево, которое должны были спилить. «А с деревом что будем делать?» — спросил я. «Что делать? Пилить его! Ты же этот столб, как доброе дело, не предъявишь!» — раздраженно ответил Толик. Закончив со столбом, мы спилили еще и дерево и бросили его в тех же кустах. Домой мы оба вернулись в прескверном настроении и очень поздно. Я был рад, что все домашние уже спали, и меня никто ни о чем не спрашивал. Проснувшись утром, председатель сладко потянулся, радуясь новому летнему дню, но тут же замер, глядя в окно. Еще вчера, прямо напротив его дома, стоял новый деревянный столб линии электропередачи, предназначенный для будущего коровника, который к осени нужно было ввести в эксплуатацию. Сейчас этот столб исчез. Председатель лег животом на подоконник, чуть ли не по пояс высунувшись в оконный проем. Посмотрел налево, направо и убедился, что все столбы на месте, пропал только его. «Вот же как делают!» — возмутился он. «Еще не успели поставить, а они уже падают!» С этими словами он быстро накинул рубашку на одно плечо и двинулся к телефону. «Михалыч, ты?» — без предисловий спросил он в трубку. «Что ж вы так столбы ставите? Стоило ночью дождику пройти, земле чуток раскиснуть, как ваши столбы уже падают. Такую халтуру не приму, так и знай». На том конце провода, видимо, пытались убедить председателя, что такого быть никак не может. Но он даже слушать ничего не стал. «Ты делай мне, что хочешь, но чтобы к завтраму столб стоял на прежнем месте. Да так, чтобы никаким смерчем его выдернуть не могло». Распорядился председатель и бросил трубку. Утром я, как обычно, пришел на работу в сельсовет и уже хотел приступать к своим обязанностям, как услышал голос председателя, который сидел в своем кабинете и, разговаривая с кем-то, громко возмущался по поводу электриков. Невольно прислушавшись, я понял, что речь идет о нашем столбе, который мы с Толиком случайно спилили этой ночью. Все сводилось к тому, что председатель обвинял электриков в плохой работе и был настроен очень серьезно. Меня так взволновало услышанное, что нормально работать я уже не мог. У меня буквально все валилось из рук, и я с нетерпением ждал появления своего друга. Получалось, из-за нас могли пострадать совершенно невинные люди. А кроме того, я прекрасно понимал, что очень быстро выяснится, почему пропал столб, да и его самого без труда найдут спиленным в кустах вместе с нашим деревом. «Что делать?» — ломал я себе голову весь день до обеда, бесцельно перекладывая бумаги на столе. Этот же вопрос я поставил перед Толиком, когда он появился с молоком и булками у меня под окном. «Да, дела», — пробормотал он, почесав затылок. «Я думал, у меня плохая новость, что я 20-е дело как назло найти не могу, а у нас, оказывается, совсем другие проблемы». Мы немного помолчали, даже забыв про еду. «Слушай», — неуверенно начал я, нарушив молчание, «Михалыч, бригадир электриков, со вчерашнего дня в районе. В селе его нет, и сюда он сейчас не поедет. Председатель, я слышал, после обеда собирался в город. Поэтому сегодня нашим столбом никто заниматься не будет. Значит, надо за вечер, за ночь, как-то решить этот вопрос, чтобы к утру все было нормально». «А как решить?» — спросил меня Толик. И только сейчас, вспомнив про еду, протянул мне пакет с булками. «Я вижу только один вариант», — развел я руками. «Вкопать этот спиленный столб обратно. Выдернем то, что осталось в земле, и в эту дырку вставим то, что отпилили». «А так можно?» — усомнился мой друг. Я только пожал плечами. Ответить мне ему было нечего. Этим вечером мы не занимались общественно полезными делами, а готовились устранять последствия своих плохих дел. Сразу после моей работы мы с другом отправились спать, предупредив родителей, что рано утром уйдем на рыбалку. Конечно, ни на какую рыбалку мы не собирались. Вместо удочек у меня в сарае уже были приготовлены длинная толстая веревка, лом и две лопаты. Поскольку в июне темнеет поздно, мы договорились с Толиком, что он зайдет за мной в 12. Мы возьмем инструмент и отправимся в поле вкапывать спиленный столб. Спать так рано мне не хотелось, поэтому я ворочался сбоку на бок и всячески мял подушку, устраиваясь поудобнее. Когда я в конце концов все же уснул, и мне даже начал сниться какой-то сон, в окно осторожно постучали. От неожиданности я подскочил на кровати, но, увидев, что стрелки часов показывают полночь, сразу сообразил, что это Толик. Нагрузившись инструментом и стараясь не звенеть им, мы двинулись в сторону поля. Ночь, как назло, стояла светлая, и нам пришлось идти вдоль самых заборов, держась в тени, и нырять в кусты при малейшем подозрительном шорохе. Село еще не угомонилось. Во многих домах горел свет, слышались голоса и даже музыка. Мы тешили себя мыслью, что в поле-то, наверное, уже никого нет. Но даже там мы не могли работать спокойно, потому что по дороге часто проезжали машины, освещая все вокруг ярким светом фар. Первым делом мы принялись откапывать невысокий пенек, оставшийся от столба. «Землю далеко не откидывай», — посоветовал я Толику. «Давай ее вот здесь, в кучку сложим, потом удобнее брать будет». «Хорошо, хотя не эти столбы бетоном не залили. А то шиш бы мы с тобой тут чего выдернули», — отозвался мой друг, орудуя лопатой. «Деревянные столбы бетоном не заливают», — авторитетно заметил я. «Все-таки наша работа с цементным раствором на коровнике дала свои плоды, и кое в чем я начал разбираться». В этот момент на дороге появилась очередная машина. «Ложись!» — скомандовал Толик, и мы, откинув лопаты, плюхнулись прямо на свежевыкопанную землю. «Да успокоятся они когда-нибудь!» — проворчал я, поднимаясь на ноги и небрежно отряхиваясь, когда машина проехала. «Ночь глубокая, они все ездят куда-то!» Мы откопали вокруг столба почти на метр в глубину, а он только-только начал шататься. «Долго еще?» — спросил меня Толик. «Да откуда мне знать?» — отмахнулся я. «Не я же эти столбы закапывал. Ишь, засадили. Не выдернешь никак. Давай, раскачивай. Может, пойдет?» Ухватившись двумя руками, мы стали раскачивать обрезок столба, торчащий из земли. «Стой, хватит!» — остановил я своего друга. «Бесполезно. Надо еще копать». В тишине ночи опять раздался осторожный скрежет лопат.
«Тише ты!»
— сдавленно шикнул на меня Толик, когда моя лопата со звоном ударилась о камень.
«Забыл, что ли? Под самыми председательскими окнами работаем!» — прошептал он.
Я и сам испугался этого звука и даже присел на корточки от неожиданности. Но, к счастью, все обошлось. Село постепенно засыпало. Так, периодически расшатывая столб и откапывая его, мы продвинулись довольно глубоко. «Ну что, попробуем выдернуть?» — предложил я.
«Ага»,
— согласился Толик. Мы накинули веревку на торчащий обрезок и, вцепившись в нее руками, что из силы, потянули вверх. Раздался приглушенный чавкающий звук, и, поддавшись, столб выдернулся из своего отверстия. «Ну, слава богу!» — выдохнул я. «Полдел сделали».
«Куда его?» — спросил Толик.
«А, давай туда же, в кусты!» — махнул я рукой. Мы подхватили обрезок за его сырые бока и, пригнувшись, чтобы быть менее заметными, почти бегом направились к кустам. В обратном направлении мы тащили верхнюю часть отспиленного прошлой ночью столба. Она была не в пример тяжелее, поэтому так ловко и быстро у нас не получалось.
«Как мы его только в эти кусты вчера затащили!» — удивлялся Толик.
«Со страху чего не сделаешь!» — ответил я ему и хотел еще что-то добавить, но споткнулся и грохнулся наземь. Столб вырвался из рук и с глухим звуком плюхнулся в траву.
«Ах, чтоб тебя!»
— выругался Толик, которого, видимо, немного зашибло нашей ношей.
«Извини!» — прохрипел я. «Не видно тут ни шута!»
«Как мы его ставить-то будем?» — спросил мой друг.
«Тяжелый он, зараза!»
«Да, когда он вчера сам упал, было проще!» — поддакнул я. «Но надо как-то изловчиться, у нас других вариантов нет!» Подтащив столб к дырке в земле, мы принялись поднимать его. Как ни странно, но это удалось довольно быстро и просто. Сначала мы приподняли столб вдвоем за один край, а потом, перебирая по нему руками, поставили его почти вертикально, и он сам благополучно съехал в вырытую яму.
«Порядок», — обрадовался я, потирая руки. «У тебя глазомер хороший?»
«Не жалуюсь», — удивленно отозвался Толик.
«Тогда держи столб ровно, а я его сейчас засыпать начну». Свою работу мы закончили под самое утро, когда только начало светать. Столб стоял как влитой, а место вокруг него мы обложили срезанным в стороне дерном, тем самым замаскировав следы своей деятельности.
«Ну вот, теперь порядок», — удовлетворенно заметил я, отступив на шаг и оценивая результат нашей работы. «Давай сматываться отсюда, пока не поздно».
Подхватив инструменты, мы с моим другом удалились в освояси, даже ни разу не оглянувшись назад. Утром председатель проснулся в очень хорошем настроении. Этому способствовали вчерашняя удачная поездка в город и сегодняшнее солнечное утро. Откинув одеяло, он прошлепал босыми ногами к окну и, надавив рукой на раму, широко распахнул створки. То, что он увидел, заставило замереть его в полусогнутом состоянии. Столб, которого еще вчера не было, стоял на месте, привычно поблескивая на ярком солнце белыми фарфоровыми изоляторами. Но только он был значительно ниже своих собратьев, выстроившихся в ряд вдоль дороги.
«Что это такое?» — не понял председатель.
«Просел он, что ли?» «Да нет, просесть вроде не мог». И председатель почесал затылок. «Это, небось, Михалыч какой-то некандид поставил, короче, на 2 метра. И когда успел только? Неужели ночью?»
«Не, ночью они не могли работать», —
вслух рассуждал председатель, отвечая самому себе.
«Ну не из-под земли же столб вырос. Или наоборот, врос».
Совсем запутался он, и чтобы прояснить ситуацию, не одеваясь, направился к телефону.
«Здорово, Михалыч!»
— зычно бросил он в трубку.
За столб тебе, конечно, спасибо. Только чё это он у тебя такой короткий? Что, нормального не нашлось, что ли?
Какой столб? Голосом Михалыча спросила трубка.
Ну, тот, который перед моим домом, пояснил председатель. Да, и про остальные не забывай. Там до коровника еще метров 200.
До коровника мы доведем. Завтра как раз машина к тебе придет, недостающие столбы привезет. А с тем, что перед твоим домом, не морочь мне голову, это уж не смешно.
Что значит не морочь? Разозлился председатель. Вчера вообще столб пропал. Сегодня на его месте какой-то недомерок торчит. А завтра ты мне сюда что воткнешь? Да ничего я не буду втыкать, тоже разозлился Михалыч. Перед твоим домом давно уже все сделано.
Как сделано?
Закричал в ответ председатель. Ты мне что, линию электропередачи волнами поведешь, что ли? Да почему волнами? Заорала трубка. Все столбы как по струнке стоят. По какой струнке? Взбеленился председатель. Ты где такую струнку видел, как американские горки, то вверх, то вниз?
Этот разговор продолжался еще несколько минут, но не дал никакого результата, кроме одного. Вконец испорченного настроения председателя. Все утро в сельсовете он только и делал, что ругал Михалыча с его коротким столбом. Услышав это, я бросил работу и сбегал посмотреть на наше ночное творение. Столб действительно совершенно не вписывался в общий строй. Он был ниже всех остальных чуть не в половину. В обед мы опять встретились с Толиком и снова обсудили сложившуюся ситуацию.
«Да, это не столб, а просто огрызок какой-то», — согласился Толик, который еще раньше меня успел увидеть результаты нашей ночной работы. «Но такой провода натягивать нельзя».
«А на земле вроде длинным казался», — никому не обращаясь, заметил я. «Кто ж знал, что их так глубоко закапывают?» Толик ничего не ответил, а только спросил. «Что делать-то будем?»
«Нужен новый столб», — подвел я черту.
«И где нам его взять?»
«А ты знаешь, есть один вариант», — ответил я, поморщив лоб и почесав его рукой. «Только сегодня ночью опять придется поработать».
На следующее утро председатель проснулся в плохом настроении. Его очень волновала линия электропередачи. Он прекрасно знал, что ни вчера, ни ночью никаких работ не было, поэтому все его надежды были на наступающий день. Без особого энтузиазма председатель направился к окну и резким движением отодвинул занавеску. То, что он увидел за стеклом, повергло его в такой шок, что он не сразу нащупал шпингалет, запирающий оконную раму. Прямо перед его окном вместо столба за ночь выросло настоящее дерево. Только почему-то страшное, сухое, корявое, полностью лишенное коры, без листьев, с короткими обломками сучьев, торчащими в разные стороны. Но, однако, это было не совсем дерево. Его верхушка была спилена вровень с окружающими столбами и увенчана новенькими изоляторами для подключения электрических проводов. Само же дерево стояло точно в линии будущей электропередачи, заменяя собой пропавший прошлой ночью столб. Председатель сначала долго стоял и хлопал глазами, и даже несколько раз протер их руками. Потом задвинул шторы, чтобы не видеть этого. Сходил, умылся. И, немного успокоившись, чуть ли не на цыпочках, вернулся к окну и аккуратно, двумя пальцами, приоткрыв занавеску, осторожно выглянул на улицу. Нет, то, что он увидел несколько минут тому назад, ему не приснилось. Вместо столба действительно стояло дерево с изоляторами. Председатель опять несколько раз зажмурил и открыл глаза, а когда окончательно убедился, что это не сон и не обман зрения, направился к телефону звонить в район Михалычу. Но до электрика он не дозвонился. Положив трубку и даже не позавтракав, председатель вышел на улицу через заднее крыльцо, только чтобы не видеть этого зрелища перед домом, и чуть ли не бегом поспешил в сельсовет. И только здесь он дал волю своим чувствам, высказав вслух все, что думает об электриках и их бригадире. И я опять оказался невольным свидетелем его праведного гнева. Идея поставить дерево вместо столба, поскольку другого материала у нас все равно не было, пришла мне еще вчера. Мы с Толиком выкопали наш многострадальный столб, замерили длину его половинок и опилили сухое дерево строго в размер. Затем мы хотели обрубить ему сучки и обтесать, чтобы сделать из него какой-никакой столб. Но провести в ночной темноте эту шумную и сложную работу оказалось просто невозможно. Поэтому мы ограничились лишь тем, что вывернули изоляторы из старого столба и, предварительно отмерив нужную высоту, вернули в дерево. Соглашусь, что получилось, конечно, не очень, но прикрепить провода можно было вполне. Толик пришел в этот день очень рано и опять меня разочаровал тем, что никак не может найти 20-е дело. А я, в свою очередь, поведал ему грустную историю, что председателю все-таки не понравилось наше дерево с изоляторами. «Да, не додумались мы», — заметил Толик. «Нам нужно было бы днем его в кустах обтесать, когда светло и стук топора внимания не привлечет, а ночью уже только поставить». «Конечно, лучше бы так сделать», — согласился я. «Но ты знаешь, нас это не сильно спасло бы. Дерево, оно и в Африке дерево». Мы помолчали. Обедать еще было рано, а обсуждать ситуацию со столбом дальше не имело смысла. Я пошел работать, а Толик помогал мне, потому что все равно не знал, чем заняться. Председатель до электриков так и не дозвонился и уехал в соседний район решать вопрос с кормами. А ближе к обеду произошло еще одно событие. На дороге, ведущей к коровнику, появилась грузовая машина, которая привезла больше десятка столбов для линии электропередачи.
«Зачем они так много привезли?» — спросил Толик. «Там всего-то чуть-чуть не хватало».
«Не знаю», — пожал я плечами, продолжая укладывать документы в папку для передачи их в архив.
«Слушай», — вдруг сказал Толик, — «а давай наше дерево на новый столб заменим. Вон их сколько привезли».
Я от этой мысли даже работать перестал. С одной стороны, идея хорошая, а с другой — не спать третью ночь подряд как-то совсем уж не хотелось. Но, подумав немного, я согласился с другом. Надо же нам было исправить то, что мы сами натворили. Да и электриков подводить никак не хотелось. Во время обеда мы специально прогулялись к строящемуся коровнику, поближе оценить привезенные столбы. Они были точно такие же, как и те, что уже стояли вдоль дороги. В отдельном большом ящике лежали изоляторы и рядом весь необходимый инструмент для монтажа. Ручной бур, тросик, отвес, уровень и что-то еще. «Ну а что?» — подытожил Толик, когда мы шли обратно. «Выдернем сегодня ночью наше дерево, опыт у нас уже есть, и вставим один из этих столбов. Думаю, должно получиться». Этой же ночью, ровно в 12 часов, я опять был разбужен стуком в окно. «Ходим по ночам в это поле, как на работу!» — проворчал я, выбираясь из дома. «Когда же это кончится?» «Ничего», — успокоил меня Толик. «Надеюсь, сегодня в последний раз. Привезли бы они пораньше свои столбы, нам бы и дерево это ставить не пришлось». Чтобы было полегче, мы сначала отпилили дерево, отвинтили с него изолятор и оттащили его подальше. Потом откопали и выдернули то, что оставалось в земле. Работа шла быстро. Мы привычно пригибались, когда по дороге проезжали машины, и орудовали инструментом практически бесшумно. Видимо, начал сказываться опыт прошлых ночей. Здорово тяжело было тащить столб из общей кучи до нашего места. Но мы и с этим справились. И даже с первого раза ловко вставили его в отверстие в земле. Устанавливали мы столб уже по уровню и отвесам, а не на глазок, как раньше. В общем, получалось все хорошо и очень быстро. На этот раз мы даже остались довольны своей работой.
«Ты знаешь, что плохо?» — заметил я, опершись рукой на только что установленный столб.
20-е доброе дело мы с тобой так и не сделали».
«Да», — согласился Толик, присаживаясь рядом на корточке. Домой он явно не спешил. «Я боюсь, что теперь мы и не сделаем», — продолжил он. «Всего-то 2 дня осталось».
«Считай, что один», — поправил я его.
«Ну да», — он кивнул головой. «Обидно».
«Слушай, а давай», — неожиданно предложил я, — «недостающие столбы до коровника поставим. Нам теперь эту работу сделать расплюнуть. Тем более с таким инструментом, это же не вручную ямы копать. А представляешь, как здорово? Электрики завтра придут, а столбы уже стоят, можно провода натягивать. Это ж какая экономия времени получится. И нам последнее дело в копилку, кстати».
«Все, боюсь, не сдюжим», — усомнился Толик.
«Их до коровника хоть и мало осталось поставить, но и нас-то тоже всего 2, а не целая бригада».
«Ну, сколько сможем», — успокоил я его. «Все им на завтра поменьше останется».
Толик посмотрел на меня, настоящий столб, зачем-то оглянулся на дорогу и, хлопнув себя по коленям, поднялся на ноги. «Давай, ты прав. Поставим, сколько успеем, а там посмотрим. Правда, по уму эту работу днем надо делать, а не ночью. Но у нас, — развел он руками, — другого времени нет». На какую глубину закапывать столбы мы теперь хорошо знали, Поэтому, померив расстояние между уже поставленными столбами, мы наметили и пробурили в земле первое отверстие. И это оказалось гораздо быстрее, чем копать. А самое главное, столб в такое отверстие входил плотно, и не надо было его закапывать и утрамбовывать. Кроме этого, ничего перетаскивать уже не приходилось. Столбы лежали как раз на том участке дороги, где мы их и ставили. Да и работалось нам спокойней, потому что на нас уже не смотрели окна председательского дома. За первым столбом последовал второй, потом третий, потом четвертый. К утру нашими усилиями линия столбов дошла до самого коровника. Устали мы здорово, буквально валились с ног, но работа была сделана, и, по-моему, весьма неплохо. Проснувшись и резким движением откинув одеяло, председатель, как обычно, бодро направился к окну, но, не дойдя до него двух шагов, резко остановился, гадая, что на этот раз он там увидит. Осторожно приблизившись, он аккуратно раздвинул шторы и посмотрел сквозь стекло на улицу. Прямо перед его домом, вместо дерева, опять стоял обычный столб линий электропередачи. «Ну, слава богу!» — воскликнул председатель. «Михалыч убрал свое дерево, а то ведь курам насмех!» И, успокоившись, он пошел умываться, что-то напивая себе под нос. А в это время бригада электриков во главе с Михалычем стояла возле самого коровника, оглядывая стройную шеренгу столбов. «Ну что, хорошо стоят!» — сказал Михалыч, обращаясь к бригаде. «Спасибо председателю, помог! Тогда мы прямо сейчас линию и потянем. К вечеру будет готово». Когда я утром пришел на работу в сельсовет, спать хотелось жутко. Но, несмотря на это, работалось мне хорошо. Я весь день вспоминал наши с Толиком дела. И как мы мыли технику, и как месили раствор на коровнике, и как работали в клубе, и, конечно, как устанавливали столбы. Мне припомнилось, как мы сомневались, что в нашем селе можно найти так много добрых дел. Как мы несерьезно относились к этой практике, как Толик впал в азарт, когда у нас наконец-то пошла работа, и даже дождь потом уже не мог остановить его. Да, теперь в его блокнотике было 20 добрых дел, но я совсем не думал об этом. Я думал о том, как многому мы незаметно для себя научились. И когда в окне появилась голова моего друга, и Толик предложил вечером после работы пойти на элеватор помогать сварщикам, я тут же согласился, даже забыв, что не спал всю ночь, и нам уже не обязательно делать добрые дела.